всем слушателям. В эфире программа «Время молодых», программа о насущных вопросах моего молодого поколения. И я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня у нас такая тема, как экология. Очень интересная и насущная действительно тема в нашей деятельности общественной. И мой гость — это Дина Хитрова. Это эко-житель. И очень важно отметить, что Дина занимается изобретательством таких очень интересных экологических вещей, о которых тоже сегодня будет рассказано. Итак, Дина, давайте поясним для слушателей, чем конкретно вы занимаетесь и что значит «эко-житель».
Здравствуйте еще раз, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Я сегодня пришла на эту передачу, чтобы поделиться своим опытом. Я так же, как и вы, живу в большом городе, в котором проживает порядка 1,5 миллиона жителей. И, как и все, мы делаем повседневные дела. Ходим на работу, в магазины, покупаем продукты, ездим на автотранспорте или на общественном транспорте и так далее. То есть обычная жизнь. Житейские дела решаем. Вот. Но, к сожалению, приходится признавать, что вот тема экологии не зря затронута. Слишком много мусора. Каждый из нас, как ни крути, так или иначе, но оставляет свою частичку или не оставляет, в зависимости от выбора человека, на нашей матушке-земле. Вот. И мне хотелось поговорить с вами вот о чем. В принципе, каждый знает, что такое раздельный сбор мусора. Каждый знает, как этим заниматься или что нужно сделать, чтобы узнать об этом. Но слишком пока еще эта тема не так широко популярна. У меня очень много друзей, которые разделяют мои понятия, они понимают, зачем я это делаю, но, к сожалению, очень многие сами этим не занимаются. Возможно, это экономия времени. Кому-то лень, например, сортировать, думать о том, куда какую упаковку девать, что выбрасывать, что не выбрасывать, а, например, сортировать и сдавать куда-то. Вот. И я просто стала для себя решать эти вопросы и параллельно стараться о них рассказывать. Это что касается раздельного сбора мусора. Также мне стало интересно, вот когда я стала этим заниматься и интересоваться этой темой, например, эко-мешочки и эко-бахилы. Я стараюсь их шить в свободное от работы время, потому что это фактически альтернатива пластику. Пластик, как известно, это вот сначала это была панацея от всех проблем, потому что одноразовый пластик изобрели, и все сразу вздохнули облегченно, сказали: ой, наконец-то у нас появилась упаковка, которая очень дешево, и которую можно с успехом заменить все остальное. Но потом, по прошествии нескольких лет, века не прошло, а мы уже задыхаемся от пластика. Он везде. И ученые недавно доказали, что пластик даже найден в микрокрупицах соли и уже в человеческих организмах, так же, как и в рыбе, в мясе и так далее, он присутствует. То есть, в принципе, к сожалению, пластик, он настолько вездесущ, что он не просто где-то валяется, а очень скоро окажется и в нас. Вот. И, конечно, проблема загрязнения окружающей среды – это проблема каждого. Ну, вот я так считаю, и поэтому я не могу просто смотреть, как это все разрастается, как снежный ком. И фактически, вот, ну, я стараюсь делать все, что могу. Угу. Вот. Что еще могу сказать? Мне в последнее время стало интересно, вот опять же, по теме мусора. Я собирала 4 месяца подряд кассовые чеки. Вы, наверное, знаете, что это специальная термобумага, которая не сдается на переработку. Ее просто нет еще таких технологий на переработку. Вот. И, к сожалению, пока этот ресурс, он фактически на выброс. Они накапливаются страшной силой, и хочется куда-то их девать. Я думала и, наконец, придумала. Я просто решила делать из них акварельную бумагу. Да-да, не удивляйтесь, это очень интересный, увлекательный, а главное, творческий процесс. И вот сейчас я счастливый обладатель нескольких акварельных работ, которые выполнены, в принципе, на уникальной, еще пока, которой нет аналогов в России, а, ну, может быть, кто-то в мире и делает такое, но пока я не слышала об этом, вот. Мне понравилось, потому что у меня за несколько дней то количество чеков, которое я накопила, оно просто ушло. И я их не выбросила, я их просто использовала и переработала. И получается, что для моих художественных целей я просто рисую на них акварельные пейзажи. Это, как ни крути, отличная альтернатива. Во-первых, я экономлю деньги, во-вторых, я фактически уменьшаю количество мусора, а в-третьих, это ресурс, который, ну, его просто много.
Вот тоже хочу отметить, я видела картины Дины, и это на самом деле очень удивительно. Во-первых, сами картины очень талантливые, это действительно такие красивые пейзажи, которые можно спокойно поставить в рамочку, там повесить на стену и любоваться ими. Дина, вы где-то учились рисовать, или вот откуда пришла эта идея рисовать картины на акварельной бумаге?
Ну, вообще у меня две профессии. Первая моя профессия — закройщик-швея, собственно, поэтому я шью, а вторая профессия — архитектор. И я уже давно, еще до поступления в архитектурный институт, очень любила рисовать, всегда мне нравилась и графика, и живопись, но акварелью занимаюсь совсем недавно. Вот. И просто время от времени я люблю пробовать новые техники, новые способы рисования, и, конечно, не забываю о том, что мне дорого и важно. И поэтому природа, ну, это то, к чему у меня вот лежит душа и зовет сердце. Я поэтому ее гораздо чаще рисую, чем что-либо еще. Угу. Вот.
Ну, Дина, вы мне представляетесь как такой не просто человек-теория, человек-практики, который не просто говорит о загрязнении окружающей среды, а который действительно что-то делает, чтобы уменьшить это загрязнение. Это и те же эко-мешочки, эко-бахилы, та же переработка кассовых чеков, и это действительно удивительно. И мне очень хочется понять, как вы вообще впервые пришли к тому, чтобы бороться за сохранение окружающей среды, как вы вообще впервые заинтересовались этой сферой. Расскажите.
Но началось все очень давно, почти 10 лет назад. В 2009 году я еще работала по профессии архитектор. В то время я потеряла работу как раз под Новый год и уехала из Москвы в Петербург, чтобы найти работу и сменить город. Вот. Но вместо работы я нашла такое уникальное содружество, называется «Общество добровольных лесных пожарных». Это люди, фактически энтузиасты своего дела, которые занимаются тем, что тушат лесные пожары. Да-да, это тоже очень интересная тема, я к ней не осталась равнодушной. И я стала добровольцем. Вот. И с 10-го года я каждый сезон с конца мая до начала сентября уезжаю практически на все лето на острова. И, собственно, вот там у меня зародилась идея рисования акварельной, на акварельной бумаге, вот, красками. Но я расскажу сначала вот о том, как я к этому пришла, вот вообще к теме экологии. В 2010 году я стала активно общаться и с людьми из организации Greenpeace, и вот с моими новыми товарищами из лесных пожарных. И я поняла, что очень много тем, которых я не знала. В силу того, что профессия требует колоссального количества времени, я не могла уделять внимание тому, что мне важно. Поэтому я, недолго думая, ну, потому что работу я искала очень долго, но вместо работы поняла, что вот нашла конкретных людей, которым нужна конкретная помощь. Я поняла, что зачем я буду сидеть, просиживать штаны, когда есть возможность кому-то помочь. И я просто время от времени стала думать, а что, если я, ну, просто оставлю свою профессию и найду себя еще в чем-то. Ну, так и получилось. В итоге я не думала, что оставлю навсегда архитектуру, но время неумолимо, поэтому сначала думала, что вернусь в профессию, но вот сейчас фактически у меня очень плотный график, я не знаю, как я могу этого достичь, чтобы вернуться, но, наверное, это и не нужно, потому что всему свое время. Вот. Ну и сейчас я занимаюсь интересными проектами, которые мне хочется донести до людей, ну вот их смысл. Я почему и стала именно что-то делать руками и не просто, вот как вы сказали, говорить об этом, а именно делать, чтобы на примере люди могли понять, что от одного конкретного человека зависит очень многое.
Дина, вот недавно проходил фестиваль экологический под названием Night Bazaar, это в Екатеринбурге проходило, и вы там давали мастер-классы как раз-таки по эко-мешочкам. Вот расскажите об этом мероприятии.
Да, меня часто приглашают вот на разные мероприятия показать, рассказать, что это такое. Фактически группа вот тоже энтузиастов, людей, которым не безразлична тема экологии и загрязнения окружающей среды, они проводят вот подобные мероприятия или, например, в школы приглашают на занятия с детьми. Вот. И на таких мероприятиях я просто приношу все то, что уже нашила, то есть образцы и мешочков, и экобахил. И фактически люди могут прийти, задать свои личные вопросы, для чего это, как посмотреть, в руках пощупать. Это очень важно. То есть вот все тактильные ощущения, как это смотрится, как это выглядит. Вот. Я думаю, что это просто еще один этап, еще один шаг, чтобы люди начали к этому идти и сами сделали свой личный первый эко-шажочек в сторону отказа от одноразового пластика и переходу на многоразовую упаковку. Это очень важно, потому что одно дело, когда ты об этом слышишь и смотришь, как это делают другие, и совсем другое, когда ты сам начинаешь вот в этом всем вариться. Не обязательно сразу становиться прям вот экоактивистом, бить себе пяткой в грудь и кричать, что я больше ни за что не возьму пакетик. Надо начать просто с того, что вам сейчас просто и будет комфортно делать. Вот, например, кто-то любит собирать макулатуру, или у кого-то просто есть возможность собирать макулатуру и сдавать. Почему бы нет? Давайте начнем с этого. Если потом появится желание, например, приобрести эко-мешочки или эко-бахилы, или самим шить, опять же, рассказывать своим друзьям, знакомым, или там делать подарки в уникальной подарочной эко-упаковке, чтобы не покупать вот фольгу или какие-нибудь хрустящие вот эти прозрачные пакеты, которые, к сожалению, ну вот, упаковали, подарили, а потом человек взял подарок, а упаковка, к сожалению, осталась, и ее на выброс только. Угу. А так можете подарить мешочки, и у вас появится не только новый подарок, но еще вот у именинника, например, останется этот уникальный мешочек, который можно, кстати, разрисовать, и он будет совсем шедевром.
Вот, Дина, вы сейчас рассказываете о такой деятельности экологической, и я ее интерпретирую на молодежное поколение. И вот скажите, насколько молодые люди интересуются сферой экологии, интересуются вашими изобретениями, насколько это актуально в этой среде?
Вы знаете, я сначала думала, что это будет интересно более зрелым людям, которые уже осознали, что в жизни важно, что не очень, и они как раз будут двигаться в этом направлении. Но практика показала, что очень многие и очень разные люди из разных социальных слоев общества разного возраста интересуются так или иначе темой экологии. Кого-то уже это интересует в школе, кого-то, вот я была на детском мероприятии, я там вообще поразилась, там дети, вот представьте, вдумайтесь, дети 7-8 лет сами наперебой рассказывают мне, какие они смотрели экофильмы про загрязнение планеты, про мусор в океанах, про то, что животные глотают и умирают от этого пластика. Они сами рассказывали, как это плохо, что у нас ничего не делается, и никто не спасает мир от пластика, который просто, ну вот, вездесущий, и его просто слишком много получилось, а природы слишком мало. Вот. Сами дети, понимаете, то есть они настолько уже вот в эту тему погружены, прям по ушки, вот, что любому взрослому дадут фору. Uh-huh. А некоторые взрослые, они просто по инерции продолжают делать какие-то свои дела обычные, вот, например, идти на работу, с работы домой. И получается, что вот если человек об этом никогда не думал, если он сознательно к этому не пришел, то, к сожалению, он, например, идет на работу, зашел в кофейню, купил кофе в стаканчике. Ну вот купил и купил. Он так делал всегда, чуть ли не каждый год. Вот. Но мало кто знает, что вот даже обычные вот эти бумажные, якобы крафтовые стаканчики, они тоже, к сожалению, не перерабатываются, потому что там внутри есть специальный пластиковый слой тонкий, и фактически это является мусором. То есть вот такие стаканчики, они тоже загрязняют. А представьте, сколько у нас людей каждый день выпивает этих стаканчиков на вынос, да, кофе. Mm-hmm. Вот. А если, например, человек приобрел красивую уникальную кружку, тумблер, для того, чтобы налить туда свой кофе, и, например, с ней будет ходить целый год. Он за один год может сэкономить вот просто на одной кружке, например, не покупая несколько десятков, а то и сотен этих стаканчиков. Понимаете? То есть вот от одной кружки и от одного человека зависит очень многое. А представьте, вот просто умножьте это количество на жителей, и вы поймете, откуда мусор. То есть мусор мусор, он не просто взялся, его кто-то там, враги, принесли и оставили у нас где-то под окнами или рядом с жилыми домами. Это мы сами, мы, когда ходим в магазин, ходим куда-то, что-то покупаем, мы сами, не подозревая, а может быть, просто не задумываясь об этом, так или иначе, берем ту упаковку, которая нам, ну, по тем или иным причинам нужна, например, что-то купить, поесть или выпить, или что-то еще. Но, к сожалению, если не думать о том, что покупаешь, то мусора бывает гораздо больше, чем могло бы быть. Mm-hmm. И поэтому здесь именно идет осознанное потребление, что если человек, он когда-нибудь решится перейти на сторону эко, то тогда от его выбора будет зависеть, сколько он мусора выкинет, и в итоге сколько мусора окажется в ближайшее время на помойках.
Угу. Почему, мне кажется, эта тема особенно актуальна для молодежи? Потому что за молодежью будущее, за молодежью развитие нашей страны и вот и экологической сферы в том числе. И вот какие вы можете дать советы именно молодым людям, чтобы они более следили за окружающей средой, чтобы они видели важность в том, чтобы там использовать, например, не пластиковые пакеты, а там бумажные?
Угу. Поняла. Наверное, скажу обычные стандартные вещи. Во-первых, думайте. Когда вы что-то делаете, старайтесь думать, а для чего это вам? Действительно ли вам это нужно? Если вы от чего-то можете отказаться или заменить чем-то, то в ваших руках выбрать тот или иной товар в той или иной упаковке. Поэтому количество мусора вы сами решаете, сколько оно будет. Второй шаг, например, вы идете в магазин и покупаете что-то еще, что вы привыкли покупать каждый день. Посмотрите, какая это упаковка. Узнайте об этой упаковке, можно ли ее сдать на переработку или нельзя. Если можно, то куда? Узнайте, где их принимают и есть ли рядом с вашим домом пункты приема. Если это сложно, подумайте, что вы можете сделать, чтобы заменить этот продукт на какой-то другой, в более экологичной mm-hmm. упаковке. Например, не пластик, а жесть или стекло, или металл, или mm-hmm. что-то еще. Вот. Или, например, сейчас очень популярна тема, я бы сказала, мега популярна, это фастфуды. Я уже очень много лет туда не хожу. Не по той причине, что там невкусно кормят или что-то еще. Мне не нравится именно отношение к одноразовости. Потому что фактически это изобрели ради того, чтобы человек быстро пришел, быстро поел и быстро ушел. Все. Mm-hmm. Об экологии там никто не думает. И все, что остается у вас, ладно, из продуктов питания недоеденное, но там же еще каждый питается вот этими одноразовыми стаканчиками, пластиковыми бутылочками, какими-то контейнерами, вилки пластиковые, все эти вот упаковки, бумага огромная, замасленная порой, и там салфетки. Но это просто, вот просто каждый человек оставляет после себя. Просто подумайте, каждый человек. И фактически, если вы, например, дома любите тот или иной продукт, вы можете уделить 5-10 минут на то, чтобы собрать сэндвич с собой в своей упаковке и каждый день, например, нести. В советское время мы все ходили на работу со своими баночками, скляночками, бутербродами и так далее. И не было мусора, понимаете, не было. Все зависит от того, что выбирать. Либо мусорное будущее, либо чистое сегодня. Mm-hmm. То есть, вот мне кажется, так.
Дина, ну вот вы сегодня обозначили, что пластик, он действительно вездесущ, он везде, вот куда ни пойдешь, везде есть эти пластиковые пакеты, везде упаковки, везде вот наличие этого материала, и сегодня даже сложно представить, чтобы общество, вот в глобальном смысле, обходилось без него. Вот как вы думаете, какие могут быть пути развития? Это же очень сложно, чтобы люди отказались от этого материала, когда это так удобно.
Мне кажется, что сейчас уже идут серьезные изменения в том, чтобы сделать новые направления развития, вот в том числе и экономики, которая будет рассказывать о том, какие альтернативные варианты можно использовать вместо пластика. Потому что сейчас уже модные вот эти самые многоразовые кружки для кофе, или, например, ланчбоксы, или то, что вы можете носить многократно, используя там те же самые эко-мешочки. Это просто становится трендом. И когда когда это станет модным, когда это станет актуальным для всех, чтобы каждый захотел иметь это. Ну, потому что вот подростки, они живут, ну, фактически это стая. Они смотрят на вожака и смотрят на то, как сейчас модно. Вот то, что модно, они покупают. То, что не модно, они не покупают. И вот когда экология или экотренд станет модным, вот тогда начнется реальное изменение, когда люди не только будут осознавать, они прежде всего будут понимать, что они в тренде, они как бы на пике, в мейнстриме. И тогда это будет, ну, уже повсеместно, и я думаю, что тогда будет максимальный обхват аудитории, не только молодежь, но, думаю, что и все остальные, потому что, как ни крути, молодежь общается и со своими родителями, и со своими бабушками и дедушками, а также у молодежи новые дети вырастают, ну и так далее. То есть, в принципе, это как раз тема будет обхватываться, ну, наиболее полно, я считаю. Поэтому тут важно именно стратегически смотреть в будущее и не останавливаться на достигнутом. То есть вот как будто бы вот пластика не было до 60-х годов прошлого века. Мы же как-то обходились без этого. Были бутылки, да, были там жестяные банки, стекло, металл и так далее. Любая была упаковка, бумага опять же. Вот. Но надо думать просто на ближайшее, вот что мы оставим для своих потомков. Мы же, наверное, не хотим рожать детей, чтобы им оставить грязную, замусоренную планету. Зачем? Уже сейчас океаны, моря, леса, поля, они, к сожалению, катастрофически гибнут в мусоре. И кроме мусора, конечно, очень много других проблем, но если от человека зависит очень мало, как вы думаете, да, что, наверное, многие думают, наверное, это должно решать государство, потому что я такой маленький человек, что я могу? А вот я подумала, и вот когда стала заниматься, например, пошивом экомешочков, у меня один экомешочек в течение года заменяет 100, а то и больше. Одноразовых вот этих пластиковых пакетиков. И вот понимаете, что если каждый человек свой мешочек возьмет и сэкономит в течение года там несколько сотен обычных пластиковых мешочков, то вот она реальная экономия, и вот она реальная возможность, чтобы будущее было без мусора. По-моему, так.
Да, вот вы сейчас коснулись такого загрязнения, как загрязнение там океанов, морей, рек, лесов. И действительно, я вспомнила такой момент, когда заходишь в лес, и вот на окраине леса, там около дороги, просто вот, наверное, целыми рядами вот так вот лежит мусор, те же пластиковые пакеты, они, может быть, лежат там уже год, два или больше, и ничего с ними не происходит.
Да.
И даже в городе есть такое, что люди могут вот просто взять какую-то вещь пластиковую, выкинуть ее там даже не в мусорку, ладно, в мусорку, а просто на улицу. Как приучить вот в том числе молодых людей, чтобы выкидывать не куда попало, а чтобы все равно как-то задумываться о том, что это твое место, ты здесь живешь, зачем же здесь мусорить? Есть специальные места для этого. Вот как это приучить, это нужно говорить родителям, это нужно говорить в школах, где это должно быть?
Ну, наверное, это нужно, во-первых, всегда и всем говорить, то есть повторение, мать учения, наверное, это работает. Бывают индивидуумы, которые с первого раза все понимают. Вот им рассказали или показали, как какой-нибудь фильм про экологическую катастрофу или там то, что происходит сейчас в мире. И они сразу осознали, что да, все, одноразовый пластик плохо, а многоразовая упаковка хорошо. Все, перехожу на сторону добра. Но таких мало. И в основном людям, чтобы что-то делать, им нужна сильная мотивация. Вот я уже говорила о том, что должно быть либо в тренде, либо в моде. Мы будем надеяться, что к этому придет. Но в любом случае, мне кажется, если уже сейчас выросло поколение людей, которым это безразлично, то надо рассчитывать на следующее, на будущее поколение, которое только подрастает. И тогда делать упор или акцент уже на детских школах, садиках. Дети буквально там 4-6 лет, когда они очень подвластны вот любому влиянию, когда фактически это чистые листики. На них что напишешь, то и будет. И вот от нас зависит, что мы им оставим и что мы вложим в их светлые головки. И получается, что если мы расскажем о том, как жить на планете и использовать одноразово, и также, ну, то и вырастет такое же поколение потребителей, которые будут просто засаривать дальше планету. А если мы им расскажем о том, как это плохо и почему это плохо? Все дети обычно любят животных, а тут как раз очень характерная ассоциация. Если будет много мусора, много пластика, то от этого гибнут животные. Никакой ребенок не захочет, чтобы гибли животные. И получается, вот таким образом мы можем влиять на их сознание. И дети будут уже с детства думать об этом, что они конкретно могут сделать. И я думаю, что с детьми будут постепенно и переучиваться мамы с папами, а там и бабушки с дедушками. Я думаю, что это как семейная такая вот традиция. Ведь было же в советское время, все собирали стеклянные бутылки. Я помню, мы ходили в гости к знакомым, друзьям, к своим сестрам, братьям на детские праздники, например, утренники. Мы покупали, там уже хозяева покупали газировку, и все эти бутылочки из-под газировки потом не выбрасывались, а просто сдавались, и дети могли это использовать как карманные деньги и так далее. То есть, может быть, сейчас просто вот еще нет такого, что за переработку дают какую-то серьезную сумму. И получается, заниматься сдачей ресурсов – это невыгодно. Ты тратишь очень много времени и сил, чтобы отмыть, сплющить, высушить и так далее, принести куда-то, сдать, а получаешь копейки. Вот если бы, как в Европе или где-то еще, была бы залоговая стоимость, например, то есть ты покупаешь бутылку Кока-Колы или еще какой-нибудь напиток другой, и ты просто переплачиваешь, но за упаковку. Только от тебя зависит. Если ты выбросишь, значит, кто-то другой заработает на твоей упаковке. И получается, если он сдаст, он немножко обогатится. И я думаю, что человеку не захочется выбрасывать свои же собственные деньги. Это, наверное, единственное, что может стимулировать, что не выбрасывать, потому что он уже заплатил за это. Наверное, это самое простое.
Да, ну вот так вот получилось, то, что началось у вас все с лесных пожаров, и пришло все к вот такой вот масштабной экологической деятельности. Вот это очень интересно, что вы сейчас занимаетесь и шитьем эко-мешочков, бахил, и акварельная бумага из кассовых чеков. Вот как можно было до этого додуматься? Вот, это действительно...
У меня было время.
Вот, это действительно очень вдохновляет. И, может быть, у вас есть еще какие-то новые изобретения, о которых вы еще не рассказали? Или есть какие-то планы?
Ну вот несколько лет назад, в силу того, что я пожарный волонтер, прежде всего, много лет этому посвятила, и за плечами более 100 потушенных пожаров, я не считала сколько, но очень много, поверьте. Вот. Я, например, несколько лет занималась, как я его называла, пожарный ресайклинг. Я делала разные поделки из пожарных списанных рукавов. Это тот же материал, который пожарные используют, вернее, они просто покупают в специальных магазинах пожарные рукава для тушения лесных или городских пожаров. И, к сожалению, приходится признавать тот факт, что они со временем прогорают, могут портиться, перетираться и так далее. И в любом случае это расходный материал. И раньше этот материал выбрасывали, потому что, ну, нет переработки вот старых прожженных или там обугленных пожарных рукавов. Но если он еще хорош, просто немножко сифонит или просто истерся материал сам, немножко не новый, то он вполне себе еще годный, потому что он, во-первых, обладает водоупорным слоем, а во-вторых, очень прочный. И когда я узнала о том, что, например, за границей, опять же, в Европе, есть проекты по переработке, так называемый ресайклинг, когда берутся старые ненужные вещи, и из них делают что-то новое. Это очень увлекательно, опять же, творческий подход. И получается, что мы не только уменьшаем количество мусора, но и что-то даем новое. Я сначала думала, что это будет интересно вот моим друзьям, пожарным коллегам. Вот. И я шила, например, пожарные кошельки, сумки, ремни, разные чехлы, аксессуары, в общем, фактически любые вещи, которые, как правило, шьются из кожи. А я вот использовала этот материал пожарных рукавов. Но потом это пошло и дальше, то есть вот сработало сарафанное радио, как я называю, и фактически одни рассказали другим, ну вот через знакомых-знакомых, и пошло-поехало. И тоже люди просили что-нибудь шить для них в такой памятный, ну или то, что им действительно нужно, там, кошелек или портмоне. Вот. Ну и я стала просто собирать ненужные списанные рукава. Вот у нас на Ладоге, когда мы заканчиваем сезон, проверяем, и если у нас какие-то рукава уже плохие, и их требуется, их нужно заменить, то я просто прошу отдать мне старые ненужные, чтобы не выбрасывать, а просто уже везу домой целенаправленно на новые поделки. Но времени катастрофически не хватает на все, потому что если заниматься, то чем-то одним и самым любимым. Вот сейчас у меня это именно работа с чеками и акварельной бумажкой из них. Вот. Но, в принципе, я не исключаю вариант, что когда-нибудь я что-нибудь еще придумаю интересное и обязательно буду об этом рассказывать.
Ну и, наверное, мой завершающий вопрос. Дина, вот у себя на странице в социальных сетях вы пишете: «Я хочу предложить вам провести один эксперимент. Не бойтесь, вы останетесь живы, обещаю. Просто сделайте сегодня что-нибудь хорошее для кого-нибудь. Это может быть просто улыбка незнакомому человеку, лишний раз сказать спасибо или помочь бабушке зайти в транспорт. Вы сами решаете, что это будет». Ну, вот это такой небольшой отрывочек из вашей публикации. Поделитесь, что вас вдохновило написать такой текст, такой пост.
Ну, я стараюсь в силу того, что вот часто бываю в интернете, общаюсь с людьми, я стараюсь рассказывать о своем опыте, с чего я и начала эту беседу с вами. Мне захотелось сделать так, чтобы люди, независимо от того, кем они являются и что они делают по жизни, они все-таки были добрыми и отзывчивыми людьми. Потому что если рассказывать о том, что все плохо, и мы скоро все умрем, то хорошего не будет. Надо запускать позитив. Надо делать так, чтобы то, что ты делаешь, оно обладала вот волной энергетикой позитива. Если людям будет не нравиться, если они захотят перелистнуть или не читать больше твои заметки, посты, то тогда я буду вынуждена признать, что мой проект провален. А если я буду об этом рассказывать с добротой, с душевной, пусть даже я не знаю, кто меня прочтет и кто узнает об этих словах, но я все равно стараюсь пожелать кому-то, кто только-только начинает какие-то свои эко-шажочки, чтобы у них все сложилось и все было хорошо. Потому что очень важно, чтобы человек был очень теплым, отзывчивым и одновременно душевным. Потому что, ну, если вы забываете лишний раз кому-то сказать спасибо или просто сделать какое-то доброе дело, то надо к этому возвращаться. Как ни крути, доброму человеку жить проще.
Что ж, Дина, спасибо вам за то, что вы пришли к нам в студию, и особенная благодарность вам за то, что вы приносите такой вклад в наше общество. Я напомню, что в гостях у меня была Дина Хитрова, эко-житель, мы уже пояснили, что значит этот термин, и также волонтер Гринписа, и изобретатель, ну еще много можно говорить об этом человеке.
Спасибо вам большое, друзья, и до новых встреч. Да, удачи.
Это была программа «Время молодых». До скорого.